Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение нашей темы «Рассматривать нашего Господа Иисуса». Продолжаем размышлять о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Поэтому Святой Дух приглашает нас: «Познайте Бога». И эту тему, эту проповедь мы начали в последний раз текстом из первого послания Коринфянам, глава 15, стих 34, где читаем: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду скажу, некоторые из вас не знают Бога». Вот это желает Святой Дух от нас видеть, чтобы мы познали Бога. Этого желает Иисус Христос, наш первосвященник. А сегодня мы продолжим эту проповедь и далее начнем свидетельство. Святой Дух хочет нам показать в Слове Божьем смысл свидетельства. И самым большим, самым верным свидетелем является наш Господь Иисус Христос. А сейчас продолжим проповедь «Познайте же Бога». Читаю текст из Откровения 1.18: «И живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Велик силою наш Господь. А затем здесь сказано: «Право и полноту праведности Он не угнетает». Это значит, что своей огромной силой и властью Бог не пользуется противозаконно. Хотя никто, как ангелы, так и люди, не могли бы что-нибудь против этого сделать. Если кто-то из людей имеет немного большую власть, приобретает, да, дорвался до власти, то из этого вытекает произвол, что-то протолкнуть, что неправедно. Бог так не делает. Правом и праведность Он не угнетает. С этими вещами Бог вообще не имеет проблем. И в Иове, глава 36, стих 5, об этом читаем. Вот, Бог могущественен и все же никого не презирает. Сильный крепостью разума. Быть может, это является нашей проблемой, что мы неправильно познали вещи в Божьем свете. В Церкви Иисуса были и существуют случаи презрения одного другим. Бог же никого не презирает. У Него не бывает ни диссонансов, ни недоразумений. Он совершенен во всех своих действиях. Это должно быть для нас поводом безоговорочно Ему доверяться. Безоговорочно означает абсолютно ничего не оставлять для себя. Ничего не оставлять для себя. Все Ему доверить, во всем Ему довериться. Это же комплектная сатанинская ложь, что мы что-то потеряем, если полностью доверимся Иисусу и бескомпромиссно будем следовать за Ним. При этом дело обстоит совершенно наоборот. Бог дарит нам в Своем Сыне все. В Римлянах 8.32 читаем об этом. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Это Отец нам все дарит в Сыне. Мы богато одарены. Бог очень щедр. Он подарил нам Своего Сына, и еще вдобавок все на этой земле. Это стоило Ему кое-что, стоило, и Сыну это кое-что стоило. Но из Писания мы знаем, что несмотря на все страдания, а мы рассмотрим впоследствии страдания Иисуса в этой же теме, несмотря на все страдания, которые при этом претерпело Триединство, не только Сын, но и Отец и Святой Дух. Он это охотно сделал все же, потому что Он возлюбил нас и любит вечно. Это есть черта Его существа, черта характера. Мы богато одарены, и этим фактом пришли к следующему пункту, в котором Павел вынужден обратиться к коринфянам: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». 1 Коринфянам 2, стих 12. Следовательно, вполне может так быть, что нам подарены вещи, о которых мы вообще не знаем еще. Нормальным образом это почти невероятно. Можешь дать ребенку в руки хорошо упакованный подарок и проверить это. Ты точно знаешь, что дальше произойдет. Он его распакует. Он не будет ждать, он не отложит. Нет. Он хочет знать, что находится внутри. А Павел пишет здесь, что эти вещи подарены нам Богом. Но мы не в состоянии должным образом эти вещи познать, понять, что это такое, потому что мы не имеем понятия о них. В таком случае Бог снова идет нам навстречу и дает для этого необходимое оснащение. Бог дал нам своего Духа, чтобы могли познать, что Он нам подарил. И это что-то очень великолепное и грандиозное, как написано в стихе 9. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Я думаю, что все знают этот прекрасный стих. Часто, если что-то случается, что не могут классифицировать, его сообщают пострадавшему как утешение. Но в этой взаимосвязи мы применили еще кое-что другое, что приготовил Бог любящим его, о чем далее в стихе 10 читаем. А нам Бог открыл это Духом Своим. Вот в это должны мы уповать, именно просить Господа, чтобы Он Духом Своим открыл нам, чтобы мы были любопытны в Слове Его. Мы точно знаем намерение Бога, что Он нам подарил. Иначе как мы будем Его благодарить, если не знаем за что? Поэтому Павел информирует коринфян и говорит: «И возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого», стих 13. «Оснащение, которое дал нам Бог, так мощно, что Писание рассматривает нас такими, которых не надо больше поучать. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все». 1 Иоанна, глава 2, стих 20. Иногда я о себе думаю: если бы это со мной так было. Но тем не менее это так. Мы знаем все. Почему? Так как мы имеем Божий Дух, который может вести нас во все истины. Если мы этого хотим, запишем себе это заглавными буквами. Все заглавными. Если мы этого хотим, и есть в этом деле мы ищем Господа Иисуса, это является нашим обетованием и тоже освящено 1 Иоанна, глава 2, стих 27. Там об этом читаем. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно». Именно это является причиной, почему среди детей Божьих наблюдается очень разные состояния. Быть может, Бог сумел одного больше, а другого меньше научить и ввести в истину своего слова. Но мы ни в коем случае не имеем права каким-нибудь образом смотреть по этому поводу на другого сверху вниз. Сверху, свысока, если Бог больше с нами достиг, то есть что-то из себя возомнить. Ибо в таком случае мы будем презирать Божье дело, которое Бог осуществлял до сих пор с этим братом или сестрой, на которого мы осмеливаемся смотреть свысока. В этом деле мы должны проявлять крайнюю воздержанность. Дух истины вводит нас в истину. Бог открыл нам это. Бог сам открылся нам. Писание говорит, что в последние дни, после того, как Бог многократно и многообразно говорил, Он говорил только одним способом – через Своего Сына. На этом Его речь завершена. Поэтому Иисус и мог сказать: «Видевший Меня, видел Отца». Существо Бога было совершенно ясно познаваемо. Именно то, что искал Моисей, увидеть Бога в лицо, он искал этого. По отношению к Иисусу это было возможно, чтобы при этом не погибнуть. Это Бог осуществил. Он знал чаяние людей. И тем не менее, чтобы познать в нем всю полноту Бога, из-за чего он вынужден был сказать: «Только времени я с вами, и ты не знаешь меня». Он хочет, чтобы мы всю полноту, и чтобы видевшие Иисуса всю полноту в нем увидели. Было бы прекрасно хорошо знать нашего Господа, каков Он есть в Своем существе, в Своих обетованиях, так как мы призваны следовать за Ним. Мы нуждаемся в этой внутренней связи с нашим Господом Иисусом, и тем более, что Писание нам говорит, что в последнее время в этом вопросе будет господствовать большая нехватка не только у отдельных верующих, но и у целых собраний. Нехватка в познании Бога. К этому времени дело дойдет до угашения духа общения с Господом. Именно это нам показано в Откровении в Лаодикийской церкви. Иисус стоит там за дверью, он вынужден стучать, чтобы снова войти. Писание говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, чтобы и мы ориентировались и брали пример с нашего удивительного Господа, чтобы быть оснащенными и могли стоять в эти последние дни перед Его пришествием, чтобы Он нашел нас такими, которые удерживают Его истину, и в этом испытали защиту, Его защиту». О самой важной черте Божьего существа сказал Иоанн: «Бог есть любовь». Совсем коротко, но как много содержится в этом выражении, и это мы видим в 1 Иоанна, глава 3, стих 1. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, ибо так возлюбил Бог мир», далее Иоанна 3:16, «ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного». И еще Иоанна, глава 16, стих 27. «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Эти стихи выражают любовь к Отцу. А теперь прочтем о любви к Сыну. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15, стих 3. И далее. Ефесянам, глава 3, стих 19. «И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться всею полнотой Божией». И Ефесянам 5, 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Здесь мы читаем о любви Иисуса Христа к нам. Эти пункты, которые можно было привести лишь фрагментами, отсутствовали в духовной жизни коринфян. Поэтому они ходили в незнании Бога. В противном случае не сбились бы с пути в этом вопросе, отрицающем воскресенье, если бы они познали Бога в Его всемогуществе и всеведении, и Его попечительстве и любви. Да ниспошлет Бог милости, чтобы эти слова мы хранили в своих сердцах, чтобы Он возвеличился в наших глазах, чтобы именно в этом Бог пришел с нами к цели в этих вопросах, как Он пришел к цели с Иовом. Зачитаю вам Иова, выдержку, глава 42, стихи со 2 по 6. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, и ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И каждому из нас я желаю этого — увидеть Господа в духе перед собой, ставить Его пред очами нашими постоянно, чтоб мы ходили в благоговении». А теперь продолжаем то, что я уже сказал в начале сегодняшней проповеди о свидетельстве. Согласно Откровению, глава 3, стих 14, читаем. «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье». Вот это наш Господь Иисус, Аминь и истинный, истинный свидетель. В этом стихе Иисус Христос представлен нам не только как Аминь, но также как верный и истинный свидетель. Не напрасно это слово направлено именно к Лаодикийской церкви, о которой мы выше уже говорили. Именно в последние дни перед пришествием Иисуса возникла опасность сегодня, что свидетельство церкви раздается не совсем ясно. Поэтому Иисус Христос представляет себя здесь верным и истинным свидетелем. И темой нашего сегодняшнего размышления мы избрали свидетельство. Со свидетельством мы встречаемся также в ежедневной жизни. В газете можно встретить объявление о том, что ищут свидетелей несчастного случая и так далее. И в Израиле практиковалось свидетельство при судебных процессах. Чаще всего эти свидетели выступали в роли обвинителей и реже в роли оправдателей подсудимых. Свидетель играл большую роль, так как от его показания существенно зависело решение судьи. Следовательно, от него требовали истину. За ложное свидетельство Господь строго наказывал. В Бытие, глава 19, в стихах 16 и 17, мы можем об этом прочесть следующее. «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба они, оба сии человека, у которых тяжба, пред кем? Пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни». В конечном итоге ложный свидетель должен был нести именно то наказание, в котором он ложно обвинял ближнего. Целью рассмотрения темы свидетельства является познание смысла, который Господь вкладывает в свидетельство. А на основании этого познания Господь хочет нам дать духовную ориентировку и ободрение к тому, чтобы верно исполнять служение свидетельства. Верно исполнять служение свидетельства в этом погибающем мире. Если исследуем Слово Божье на эту тему, то заметим, что в Ветхом Завете к Богу обращались как к свидетелю. Пример имеем в Бытие 31, стих 50, вторая часть. «Бог свидетель между мною и между тобою». Или еще в Судьях, глава 11, стих 10. «Старейшины галатские сказали Иефаю, Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделали по слову твоему. Таким образом, к Богу обращались как к свидетелю, потому что в своей личности он является истинным. Он не покровит душой. Но Бог вынужден также выступить свидетелем против своего народа, как мы это видим в 4 Царств, глава 17, стих 13. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Это является потрясающим и чрезвычайным делом, что Господь вынужден выступить против своего народа свидетелем. Какое старание и заботу проявил Господь, чтобы привести в движение всех прозорливцев и пророков и довести до сведения своего народа весть о необходимости обращения от злых путей к своему Богу. Это свидетельство Иеговы против своего народа является вестью о суде. В Ветхом Завете мы не находим сообщений, чтобы пророки в их задачах в Божьем плане спасения людей назывались свидетелями. Они получают, правда, свидетельство и являются облаком свидетелей для нас, как мы читаем в Евреях 12, стих 1. Но достойно внимания то обстоятельство, что они нигде не говорят о себе, как о свидетелях Иеговы. Вот как сегодня свидетели Иеговы есть. Если бы эти свидетели Иеговы знали, что Иеговы и есть Иисус Христос, которого они отвергают, а Иеговы — это имя откровения Иисуса Христа в Ветхом Завете, они бы замертво должны упасть. Первым свидетелем в Новом Завете является свидетельство Иоанна Крестителя. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Иоанна 1, стих 6 и 7. Здесь нам представлено свидетельство, и причем совершенно простыми словами. Был человек. Это значит, что таким свидетелем может быть каждый человек. Ограничение и уточнение в данном случае мы видим только во второй части стиха. «Посланный от Бога». Это вот разница. И все мы, дети Божьи, являемся тоже посланниками Бога в этом мире. А всех, кого Бог посылает, Он знает по имени. Поэтому и упомянуто имя Иоанна Крестителя. В Матфея 11, стих 11, Писание говорит о его задании. «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Если мы вспомним о таких великих пророках, как Моисей и Илия, которые совершали знамения и чудеса, то в первый момент трудно классифицировать и разместить среди них сообщение Писания об Иоанне Крестителе. «Не восставал больше Иоанна», написано. Но об этом говорит Слово Божие. Сам Иоанн не совершил ни единого знамения. Многие пришли к нему, то есть к Иисусу, и говорили, что Иоанн не сотворил никакого знамения, но все, что сказал Иоанн, о нем было истинным. Иоанна 10, стих 41. Он не совершил ни единого знамения, но, тем не менее, он имел задание от Бога совершить что-то могущественное. Он должен был указать на Иисуса Христа. Он является путеводителем ко Христу. В этом стихе мы видим, что истинное свидетельство приносит много плода, потому что далее читаем, «И многие там уверовали в Него». Стих 42. Это стало возможно на основании работы, предварительно совершенной Иоанном. Он свидетельствовал о Христе. Но во второй части Матфея 11, стих 11, мы имеем в отношении Иоанна еще одно возвышение в степени. но меньший в Царстве Небесном больше его. Ого! Пришло ли через нас такое количество людей к вере, как через Иоанна? Безусловно, нет. На чем же тогда обоснована его величина? Его величина обоснована на его свидетельстве о пришествии Мессии. О пророках в Ветхом Завете об этом не сказано. Мы еще вернемся к значению этого свидетельства. Следующий великий пример свидетельства мы находим в Иисусе Христе, нашем Господе. В Иоанна глава 5, стихи 31 по 33 сказано: «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другое свидетельствующее о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». Фарисеи и книжники не верили свидетельству Иисуса о себе, поэтому, чтобы избежать это обвинение, Иисус ссылается на свидетельство, данное о нем Иоанном. Иоанн свидетельствовал об истине. Это является особым свидетельством, которое имел Иисус. В стихе 36 далее Иисус говорит: «Я имею свидетельство большее Иоанна, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Следовательно, Иисус имел что-то большее и выше Иоанна, что свидетельствовало о нем. Это были его дела, которые он совершал и которые дал ему Отец. Все это являлось для него свидетельством, что он послан Отцом, но большинство евреев не распознали его. На основании сообщения Библии мы знаем, что из высшего сословия только Никодим распознал и признал Иисуса как Божьего Сына, засвидетельствовав об этом Иисусу: «Раби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иоанна 3, стих 2. На основании совершенных Иисусом дел Никодим признал, что он послан Богом Отцом. В этом вопросе евреи имели великие проблемы. Поэтому в Иоанна 8:13 они говорят Иисусу: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.